волнительно», — признал вахмистр, и все слушатели трогательно вздохнули.
«И что? Сбылись слова самого фельдмаршала-то?»
«А то!» — важно хмыкнул я.
«Горя желанием сей же миг исполнить пророчество, я забросил псалтырь, стащил отцовскую саблю, выколол глаз своему дворовому дядьке, проткнул шлык няни и отрубил хвост дворовой собаки. Все трое с позором бежали, а значит, я и впрямь выиграл 3 сражения. Увы, папенька этого не оценил, обращая меня к миру и учению посредством розги».
«А ваш брат?»
«Геройски служит в действующей армии, украшен шрамами и наградами. Великий полководец не был великим пророком, но именно он научил меня...» «Эй! Ау! Позвольте! Стойте, стойте, стойте! Куда это мы, собственно... А куда это мы направляемся, а?»
«Так мы думали, вы знаете...» — безмятежно откликнулся арьергард моего отряда.
«Коварный бедряга вовремя отстал, и определяться с планом сегодняшних мероприятий мне пришлось исключительно самому». Сверившись с картой, я убедил себя и остальных, что нахожусь в непосредственной близости села Андреевского. В засаде у Коева мы оккупировали большую дорогу, дружно и ревностно вылавливая очень одиноких французов. Должен признать, что удача сопутствует храбрым. При ее благоволении за один только вечер насобирали аж 30 штук солдат-неприятеля. Все нетрезвые! У меня просто сердце разрывалось от возмущения. Вид французского фуражира, душей, налитого русской водкой, был неопрятен и непатриотичен. Казаки с завистью вязали пленных в ароматные букеты, дабы завтрашним утром сдать под запись в тот же многострадальный Юхнов. Почему многострадальный, вы поймете, когда терпеливо подсчитаете общее количество плененных солдат противника. И всех их надо было как-то обустраивать, поить, кормить, давать им крышу над головой, дабы соответствовать общепринятым правилам милосердия по законам военного времени. Вот в тот самый вечер и произошло первое из удивительной цепи таинственных и мистических событий, из-за которых я не мог показать дневник сей даже самым близким друзьям. Пушкин бы только хохотал, как полковая лошадь, а Жуковский еще чего доброго стянул бы историку-другую для своих хваленых баллад. На столбовой Смоленской дороге, близ села Федоровского, мы ненароком натолкнулись на колонну наших военнопленных числом не менее 200. Французское же прикрытие составляло штыков 50, ну, как вы понимаете, силы более чем не равны. Но прежде чем мы развернули коней, имитируя боевой порядок, с тайной целью ложным отступлением растянуть войска противника, измотать долгим переходом и сбежать, показав напоследок кукиш, пленные русские солдаты безрассудно бросились на конвоиров и чисто случайно поменялись с ними ролями. Мы подоспели как раз вовремя, дабы взять операцию в свои руки и объявить, что отныне они вновь поступают на службу под мое чуткое руководство. К чести спасенных скажу, что ни один не дерзнул отказаться и не покрыл свое имя позорным прозвищем дезертира. Наоборот, радостно поделив меж собой личные вещи французов, бодро пошли они вперед все тем же составом под конвоем моих казаков и гусаров. Первоначально я планировал вернуться к Скугореву и традиционно заночевать в тамошних лесах. Но заботливый Бекетов напомнил, что лесник уже дважды приходил ругаться по поводу стратегически оставленных костров и даже грозил сделать мне нечто бесцензурное. Другой бы растерялся и впал в уныние, но не я. Пораскинув мозгами, приказал я товарищам своим сжечь огни прямо здесь, на дороге, а пока неприятель будет думать, что мы рехнулись, полки наши спокойно отдохнут в самом Федоровском. Там, дай бог памяти, не меньше 2 дюжин исп, как-нибудь да разместимся. 330 человек плюс пленные, в тесноте да не в обиде. А ежели хозяев что и не устраивает, так они любезно поспят на крылечке,
а то и в собачьих будках. Зато забота о защитниках Отечества будет проявлена жителями сполна. Как русский офицер и командир, я не мог позволить себе завалиться на боковую, пока не уложены мои люди, коих приходилось под 30 до 50 душ на избу. Упихивая их в гостеприимное жилище, я несколько взапрел и сорвал голос, но с задачей справился. Искать ночлегу мне, подполковнику, было уже не с руки. Я почти смирился с мыслью о проведении ночи на свежем воздухе, как конь мой решительно зашагал к очень одинокой избенке, стоящей на отшибе. Я неоднократно убеждался, что чутье никогда не подводит благородное животное. Возможно, мне стоило бы обратить некоторое внимание на пару незначительных моментов, но, увы, правильно оценить их значение мог бы лишь человек от сохи, деревенский знахарь или повивальный дед. Я со стыдом признаюсь в собственном невежестве, но откуда ж боевому офицеру знать, о чем говорят два собачьих черепа на балясне, вороньи перья у порога и козьи катышки, равномерной россыпью по всему двору. Спрыгнув с коня, я привязал его к ветхому забору, и на звон шпор дубовая дверь отворилась. Из темноты сверкнули необычайно яркие глаза. Две пары, одни выше, другие у самого порога.
«Пустить переночевать служилого человека!»
«Но заходи, коль пришел. Ночлега, небось, с собой не возят», — ответствовал довольно приятный женский голос, и я шагнул внутрь. Из-под моих ног метнулся большущий черный кот. В избе топилась печь, пахло кислой овчиной, сухими травами и чем-то дурманно-женским. Не петербургскими духами, но все-таки...
«Гой еси тебе, хозяюшка!»
Я честно попытался перейти на простонародный язык, дабы не быть вновь принятым за француза.
«Ай, вот он я, детинушка, дворянский сын!» Много в поле езживал, много лесом хаживал, поездя подустал и стомился весь.
— Ну и чем же ты занимался там в лесу, детинушка?
— как мне показалось, с неким недоверием спросила закутанная в невероятное тряпье баба. Затруднюсь определить ее возраст, наверное, где-то между 30 и 60 годами, да и важно ли, господи.
— Да все! — «Делами ратными, богатырскими», — снисходительно ответил я, грузно усаживаясь на лавку. «Что забавами да молодецкими, острой сабелькой да помахивал, долгой пикой да посверкивал, а что конь вороной под седлом да все поигрывал».
«Есть-то хочешь, поди».
«Аки зверь алкающий», — обрадовался я.
Странная тетка полезла куда-то в угол и, водрузив на стол грязную тряпицу, извлекла из нее дивного облика пирог.
— Только не обессудь, барин, мяса нет. Пирожок с грибочками будет. Откушай уж, не побрезгуй.
— Гой, еси ты свет, хозяюшка!
Я храбро откусил побольше и, проживав, понял, бабке с такими талантами цены нет. Ну, может, тесто чуточку подчерствело, зато начинка выше всяких похвал. Пряная, пикантная, с лучком, чесночком да перчиком. Мечта партизана. В един миг от пирога и крошек не осталось.
«Исполать тебе, краснобабушка!»
Вежливо постучав себя кулаком в грудь, поклонился я. «Чем и благодарить за хлеб-соль не ведаю. Расскажи ты мне свое имя, отчество, да примет молодца медный гривенник».
«А деньги мне без надобности. По-иному рассчитаемся, соколик».